Я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день.
Добрый вечер.
Вы кто? Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Сергей. Вот, бывший ополченец. Год был в ополчении на Донбассе. С прошлого года вот приехал весной.
Вернулся. Зачем поехал?
Сказать, что обостренное чувство справедливости. Да захотелось в очередной раз приключений. Старое вспомнить.
Старое какое?
Ну, все-таки я военный. Мы уж были раньше горячие точки.
А где служил? В каких войсках?
Сначала в десанте, потом в спецназе внутренних войск.
С ума сойти.
Вот.
И где бывал до того?
Дагестан, Чечня. Ну, много где. Угу. Где конфликты были, туда ездили. Вот.
Ну, то есть, там страна родная посылала, а здесь уже самостоятельно.
Ну, по большому счету, страна родная посылала тоже добровольно. Там же не то, что нам приказ дали, мы поехали. Пришла разнарядка, там 20 человек отправили, желающих отобрали, поехали. Ну, желающие были практически все. Потому что это был на тот момент, это была возможность хоть денег заработать. Командировочные платили хорошо, соответственно, денежку зарабатывать ездили в командировке.
Ну, в общем, чему учили, тем и занимался.
Да.
И было бы странно, если бы этому учили и никогда не занимался.
Да. Вот. А тут решил, после вот майских событий, решил съездить туда, чем-то помочь. Рассчитывал, ну, на пару-тройку месяцев.
А оказалось?
Практически год. С июня по апрель.
Проблемы с переходом границы?
Не было. Туда ехали, да, была проблема, но стояли еще украинские пограничники. Но мы созванивались с координатором, нас на российской стороне встретили контрабандисты, и мы контрабандными тропами на машине проскочили.
То есть, даже на машине?
На машине.
Хорошие тропы.
Да.
А там как? Кто встретил?
А нас доставили до поселка Возбарино. Мы там ночь переночевали прямо под носом у ВСУшников. И днем рванули на Лисичанск к Мозговому.
Как встретили?
Ну, Мозговой, как встретил. Да не скажу, что там он весь суетной какой-то был. Ну, встретили, распределили по подразделениям, все. Вот я там...
Куда попал?
Ой, сначала был замкомандира взвода, потом был командиром учебного взвода. Ну, в одной из своих ночных дежурств заметил координаторов противника, предложил поставить точки наблюдения еще дополнительные. Но мне сказали, инициатива наказуема, занимайся. И вот занимался, заодно молодых с собой натаскивал, которые в ополчение приходили. Процентов 80 – это люди, в руках даже оружие никогда не держали, в ополчение приходили. Были случаи, там, у нас вот, помню, один человек пришел, ну, видно по повадкам, что он только-только освободился. Я спрашиваю, ты когда освободился? Он говорит, в 10 утра. Я говорю, а что к нам пришел? Ну, в ополчение. Он говорит, а больше некуда идти.
Молодец какой, да. Как себя показал?
Он после, ну, учебки так немножко со мной, а потом судьба развела нас. Ну, то есть, я не скажу, что там какое-то братство там конкретное было. Там, ну, вот, попали в окружение. Мозговой город оставил, Лисичанск. Некоторые подразделения даже были не в курсе, что город оставлен. В частности, наши.
Мы просто... Хорошо связь отлажена, да?
Да, вообще было идеально все. Мы спускаемся по темноте в свое, ну, расположение части, а там никого нет. Все уехали.
Здорово.
Вот. А так как мы все были не местные, ну, то есть, не с этого района, ну, не из города Лисичанск. Я вообще из Санкт-Петербурга. Двое одесситов было. Один с Кабардино-Балкарии со мной был. Не зная местности... С помощью автомобильной карты и старого советского компаса мы вышли из окружения. Злость.
Круто.
Злость была такая, что я думал, сейчас выходим на границу и домой. Попали мы, вышли в Стаханов город, там казаки стояли. Дремова. Ну, Дремов предложил у него остаться на время. Там мне, говорит, на 5, на 6, а потом, говорит, конвой пойдет, я, говорит, тебя отправлю. Ну, а через 5... дней мы попали в окружение в очередной раз, в котел. Вот этот вот котел был, это Первомайск, Стаханов, Алчевск, Брянка. Вокруг стояли, ну, граница была перекрыта для нас. То есть ни беженцев не вывезти, ничего. Ну и бои за Первомайск начались. Жестокие, очень жестокие. Они в город не входили, они просто город утюжили. По американскому стилю ковровая бомбардировка. То есть мы каждый день от града по подвалам бегали. И больше всего пострадало мирные жители. Из ополчения.
Как обычно.
Да. Ополчение на окраинах стояло. Вот. А мирные жители в домах сидели.
И вот... А как же рассказывают о том, что вы гаубицы на дома ставили? На больницы, детские
а вот
сады?
Как эту гаубицу туда поднять?
Не знаю.
Она весит все-таки как-никак 3,5 тонны. Это вот до 30-х. Вот. Во-первых, у нас когда бои за Первомайск начались, у нас всего была одна пушка. Человек перед войной купил ее на свои деньги.
У кого?
Не знаю.
Видимо, у толкового прапорщика.
Наверное, да. Украинского.
Да. Снаряды.
Проблема была с ними. Граница была перекрыта. Потому что поставки шли, я так понял, откуда-то со стороны границы.
Угу.
Одно время с боеприпасами было очень туго. Но выкручивались.
Русские танки на помощь приходили?
Я танки видел первый раз в августе на параде в Перевальске на Казачьем. Два танка увидел.
А как же российская агрессия? В чем она выражается? Мы же на них напали всеми силами.
Ну вот, как ни странно, русских российских войск я там не видел. Были отдельные подразделения, там ополченцы, добровольцы приезжали, колотились изначально там какие-то свои группки. Там же изначально вообще ничего организованного не было. В каждом городе свой атаман. Вот, самое такое было.
Как положено в гражданскую войну.
Да, да, то есть в каждом городе свой атаман, между собой они не всегда контачат. Бывали перестрелки между ополченцами. Скажем так, процентов 60 погибших ополченцев – это погибшие от дружественного огня.
Круто.
Это вот правда, это жизнь. Это правда жизни.
А процентное соотношение какое тамошних и, так сказать, прибывших из России?
Ну, из России, кто грамотный приезжал, они и выживали.
Не, в смысле, ну вот от 100% сколько местных, сколько не убитых, а вообще, сколько местных и сколько добровольцев.
Так, ну, начало, когда вот все это началось, а я вот туда приехал, это вот лето 2014 года, ну, процентов 20 было россиян.
Угу.
Потом, когда вот Иловайский котел, Саурмогила, все вот, ополченцы, герои, ну, больше из России стало больше народу приезжать. Изварено было, захвачено, уже стояли ополченцы на границе. Угу. То есть не украинские пограничники были, уже ополченские. Вот. На российской таможне, ну, так, лояльно относились к россиянам прибывшим. Сильно не досматривали.
Угу.
Вот. Ну, а новоросские пограничники, они вообще, им паспорт российский показывали. Ты к нам, к вам. Проходи. Вот так вот было. Потому что несколько раз я ездил на ноль встречать там грузы с России. И медикаменты встречал. Там через знакомых мне присылали. Несколько раз было. И там кое-что из снаряжения приходило. Даже снаряжение приходило. Не оружие, а именно снаряжение.
А возраст какой у личного состава?
Ах. Молодых очень мало. В основном такое, за 30.
Угу.
Вот. Молодые, они... Приходят, посмотрели, первые стрельба.
Оказывается, на самом деле это не так интересно, как в компьютерных играх.
Нет, нет, да? Ну что, это там очень страшная война. Любая война – это же грязь.
Угу.
Там даже некоторые в боях-то не участвовали, а просто там месяц послужат, посмотрят на все это. Вот, могу сказать, дерьмо вот этого, да, которое там происходит.
Угу.
Дерки между ополченцами, между командирами, да, воровство вот это вот. Там, знаете, как вот. Просто вот люди просто, ну, фраза есть такая, да, кому война, кому мать родная.
Угу.
Как это город находится в лагере, да, до города доходит только одна гуманитарная помощь, да, там пару машин, и в магазинах тут же продукты появляются на продажу. Потом, когда я попал в Донецк, мы несколько раз ездили на склады оптовые. Вот, честно говоря, мы находили мешки с крупой, там, рис, гречка, да, сахар, на них штамп стоит. Гуманитарная помощь, а они продаются. То есть там все наживаются на этом.
Как говорится, нельзя держать мед во рту и не попробовать.
Да.
Видимо, так.
И даже было такое, что там, я не знаю, как это распределялось все. Некоторые подразделения там Ну, не скажу, что мы там голодали. Нет, мы не голодали. Голодало мирное население. Угу. Вот. Мы то, что получали, у нас бывает там день густо, а день бывает пусто. Ну, с лекарствами у нас проблем не было практически. То есть, перевязочные материалы, лекарства необходимые, которые нужны, они все были. Вот. Ну, честно говоря, мы даже помогали мирному населению. Ну, это, опять же, политика такая разведки. Угу. Человека перекармливаешь. Зачем, допустим, отправлять целое подразделение куда-то, да? Если у этого человека там в другом поселке, там, сват, кум, угу, может, может позвонить и узнать все.
Угу. Который все видит и знает, да? Гораздо лучше у вас.
Да. Да.
А форма?
Как форма своя. Кто своей? Как... Ну, форма 8. Что нашел, то и носим.
Угу. Башмаки.
Покупали то, сами все. Я со своей формы приехал, 2 комплекта привез полностью своего. Вот, что-то с России приходила помощь какая-то. Ну, что-то покупали. Деньги сначала, конечно, не платили там. Угу. Деньги в ополчение стали, если не ошибаюсь, с октября, с ноября. С ноября. Вот, зарплату стали давать, там, угу, все такое. Угу. Вот. Ну, с формой. Ну, покупали. Все снаряжение, вплоть до ремней покупали.
А вооружение?
Вооружение. Стандартное. Автомат Калашникова, пулеметы.
Новое, старое. Какое оно?
Ох, было оружие и 50-х годов с консервации. Я даже знаю примерно, где оно хранилось до этого. Где-то на Украине в соляных, ну, шахтах. Mm-hmm. Потому что консервационная смазка была именно пропитана солью, что ее не снять было. Отмачивали. Mm-hmm. Вот. Новое приходило, но не скажу, там супер там современное. Стандартный набор. Автомат Калашникова, винтовка.
Противотанковые ружья.
Были. ПТРСы были, ПТРД были. Но
пользовал, не пользовал.
Таскал.
Тяжелое.
15 килограмм.
Ну, однако, да. Как эффективность?
А никак. Стрелковых боев практически не было. Там вся война идет, это война артиллерии и систем залпового огня. Редко-редко, когда там стрелковая перестрелка какая-то. А современную технику с противотанкового ружья, а прицельность не острая, как с хорошей снайперской винтовки, угу, у нее нет такой кучности. То есть на километр она, там разлеты будут такие, что смысла не было. Так, держали для страха, угу, чтобы было.
Угу. Вот. А диверсионные группы? Как
чьи?
Разведчик.
Чьи?
Укровские.
Ой, да, я там думаю, что это... Я их ни разу не видел, честно говоря. Ходили ловить, да, где-то там усаживались. Ходили ловить, но не видел.
Ну, то есть, война дистанционная.
Да.
Соответственно, и ранения по большей части...
Осколочные,
да.
У меня вот, я один раз на мину нарвался. Немножко понял, что я на мине стою. Угу. Вспомнил, что нужно делать, спрыгнул. Ну, поразил осколками, там, 4 осколка. Потом с пулемета меня подранили. И последнее ранение, крайнее ранение было в засаду напоролись. Нас минометами прижали.
Богато.
Богато. Ногу порвало так немножко. Ну. Я тогда понял, что это третий звоночек. И хватит с судьбой играть. Пора домой ехать.
Ну, а как ситуация в целом?
В целом бардак.
А попытки навести порядок есть?
У кого? Никто там не будет наводить порядок, потому что они еще не успели войну выиграть, они уже в портфеле сидели. Ну, я просто вот примеры, что там в Стаханове своя власть, в Первомайске своя власть, в Брянке свои казаки сидят, вообще никому не подчиняются, атаманы какие-то, махновщина, плотницкий от Слуганска не видит этого, или не хочет видеть, или еще что-то. У Захарченко только Донецк, и вот его... Отлоут. Все. Это его личная гвардия и все. То есть, все остальные живут, выживают.
И если такой бардак, почему укры на них не нападут стремительно?
Я так думаю, что у них такой же бардак. Это вот мое личное мнение, потому что ну, ситуация смешная. Поселок длинный, вытянутый. Там угу, одна дорога, но длинный угу, поселок. Вот. Длина поселка около 8 километров. Ополченцы и ВСУ ходят в один и тот же магазин. У них время расписано.
Угу. Ну, такая война. Да?
Интересная война. Она чем-то напоминала вот летом 2014 года, да, когда вот еще такие более-менее бои шли, там порядка было больше. Вот не могли порядок навести, но порядка было больше, тех люди хотя бы знали, с кем, за что и чего как.
Угу.
Потом начинают, более-менее успокоилось, первые вот эти вот переговоры были в сентябре вроде, да, или в августе. Первое перемирие в августе было объявлено. И началась уже там между собой. Начинают власть делить. То есть портфели и все остальное. То есть, опять же.
Ну, видимо, это не столько власть, сколько собственность.
Да.
А власть к этому прилагается.
Я вот под конец уже пришел к такому мнению, что там то, что у нас в России происходило в 90-х годах. Донбасс, что такое Донбасс? Это промышленный регион, так? Казачки захватывают город Антрацит, добывают уголек и продают его на Украину. Своим врагам.
Угу.
Луганские приезжают, давай разбираться, Антрацит наш. Казаки нет, говорят, это мы захватили. И вот стычка уже между ними. С погибшими, кстати.
Отбили, не отбили, прекратили поставки или забрали и сами поставки.
Я плюнул, перебрался в Донецк. Я так думаю, что все равно это золотое дно. Шахты, пускай они не все работают, да, там
угу.
Процентов 10-15 все равно рабочих шахт есть. Металлургический завод в Донецке работает, химзавод работает. Это же деньги. Куда-то все это девается. А так как все равно, что Луганск, что Донецк, это же непризнанные республики, да, и не могут они бизнес вести с Российской Федерацией. Как они границу, как это все будет оформляться юридически? Правильно ведь?
Вот. Да, мне, честно говоря, непонятно, что они производят такое, что можно продавать в Российскую Федерацию. Не знаю.
Смотрите. В Луганской области вагонный завод, вагоноремонтный завод, электромеханический завод, электродвигатели делают запчасти для реактивных двигателей самолетов. Эти заводы более-менее существуют и держатся на плаву. Вагоноремонтный завод, он хорошо работает. Вот. Химический завод, патронный завод луганский, соответственно. Ну, вот патроны, ладно, химические, они работают сейчас на себя.
Угу.
Но уголь добывается. Все равно люди же, шахтеры ходят на работу. Металлургический завод в Донецке работает, как ни странно.
Ну, 10% работающих шахт, это, конечно, да.
Ну, а остальное, шахта, война началась, шахты просто забросили, а за ними же смотреть надо, постоянно воду откачивать и все остальное. Соответственно, часть шахт вот просто пришли в негодность. Чтобы их восстановить, это, какие сейчас силы нужны, сколько денег нужно.
А самое главное, куда этот уголь девать,
да.
Когда восстановят. Ну, только на Украину продавать.
Вот, ну, антрацитовский уголь. Ну, почему? Волчевский же металлургический завод работает. А антрацит, уголь как раз вот идет для металлургии. Там, ну, я так немножко въезжал, там это вот. Интересно же все равно для общего развития. Вот. В этом угле большое содержание серы. То есть, он идет в металлургию. Металлургический завод работает. И Донецкий, и Волчевский.
Ну, я так думаю, что если бы они вообще ничего не продавали, то давно бы уже загнулись.
Ну,
так подозреваю.
Я тоже так думаю, потому что финансы все равно идут откуда-то на зарплату тем же самым ополченцам.
Угу.
Ну, все равно, да, я понимаю, там с задержками в 3-4 месяца. Я там вообще ни разу зарплату не получил. Смешно.
На что жил? Что Бог пошлет?
Да, и этим тоже, скажем так. Ну, не мародер, ничего, это вот меня никто не обвинит никогда. Всегда был правильный там. Нет, ну, кормить-то нас кормили все равно. А мундирование это что?
Ключевое, да.
Ключевое, да. Вот. В столовую сходишь, покушаешь там.
Прекрасно себя чувствуешь.
Да. Койка есть.
Так и что, война? Какие перспективы, что говорят?
Если у них не появится нормального командования, грамотного, у них ничего не получится, потому что на сегодняшний день командиры все – это брат, сват, кум. Нормальных офицеров, кто из России приезжал туда или там местных, их выжимают, выживают оттуда. Даже двух советников видел с России. Ну, они так представляют, что советники. Но их постоянно держали в пьяном теле, чтобы они не мешались. Вот. Командиры там сами по себе живут, солдаты сами по себе. Ну, вот если массовая война, сейчас вот такая сильная война начнется, я не знаю, что они будут делать. Очень много специалистов, которые туда с России приезжали, они все плюнули и уехали оттуда. Очень много. Если сейчас вот что-то там начнется, я не знаю.
А что говорят? Начнется, не начнется? Непрерывно же обещают, то Новый год,
ну, да,
то еще куда-нибудь, в какой-нибудь праздничной дате там.
Ну да, там и технику туда-сюда гоняют. Не знаю, начнется, не начнется. Кто не команду понятно. Получит? Получит украинцы команду, значит начнется.
Ну а армию, то есть с вашей точки зрения, армию такую, где там нормальное подчинение, руководство, такой нет?
Потому что люди не хотят жить по уставу. Что такое армия? Все-таки это устав, должен быть порядок какой-то. Ополченцы, начинаешь там занятия, полигоны. А что говорит нам? Мы вон там в Славянске стреляли нормально. Что нам на полигон ехать учиться?
Ну, в общем, да, не поспоришь.
Вот. Дисциплина вообще
отсутствует.
Как таковой, да. Вот. Пьянка постоянно. На что покупают водку, я так и не знаю.
Может, сами гонят.
Ну, вполне реально.
А что, говорят, творится на той стороне?
Да то же самое, там тоже бардак у них, с дисциплиной бардак. Вот. Ну, я с ними не общался много, пару раз, когда ходили на переговоры на пост, чтобы пост нам сдали. Договоры, договоренности были. Реально, блокпост нужно было захватить, ВСУшный. Ходили, договаривались с ними, что они сдадутся.
Ну, это лучше, чем людей убивать.
Да, конечно. И своих ложить, и тех неохота, те тоже люди, у них тоже семьи есть. Просто многие это понимают, или более-менее грамотно.
А всякие эти территориальные батальоны, национальная гвардия
сталкивался? Я с ними лично не сталкивался. Сказали нам один раз, что мы там в бой один попали, на нас колонна выперла техники. Ну, много. Вот. Нас было 52 человека. Минуту не прошло, я не нашел ни одного. Со мной осталось, вот вместе со мной, 9 человек. Все были россияне. Все местные ополченцы, все куда-то смылись.
Так.
Вот. До наших подразделений было примерно минут 30 добираться. Я подкрепление ждал 4,5 часа, потому что с поля боя нельзя было уйти. Угу. У нас и погибшие были, надо вытаскивать, и раненых надо вытаскивать. Вот держались девятером.
Сильно.
А там корректно. Ну, потому что люди, которые со мной оставались, они все были грамотные бойцы, которые прошли где-то хорошую подготовку. В частности, в России.
То есть боевой дух исключительно высок.
Очень высок, в кавычках, можно так сказать. Ну, после того случая, вот со мной, которые ребята оставались, они просто плюнули, сказали, что мы даже служить не будем, оружие сдали и поехали домой. Такое. То есть, ну, за кого, говорит, воевать? Мы приехали сюда вам помогать. Ну, по идее, так оно и есть. А помогают тем, кто что-то сам делает. И они там все там кричат, да, эти, ну, в Новороссии, там, в Луганске, в Донецке. Вот нам Россия не помогает, Путин нам не помогает, ничего. А кому помогать-то? Ну, вам гуманитарку присылают, вы ее продаете. Вам оружие дают какое-то, боеприпасы, куда они деваются? Это не помощь? А помогают тем, кто хочет сам что-то делать. Если человек, если ты хочешь человека накормить один день, дай ему кусок хлеба. А хочешь, чтобы он всю жизнь ел, дай ему работу, пускай зарабатывает. Так и тут. Им дали шанс. Они им не воспользовались. Вот и все.
Не говорит ли в тебе обида? Нет?
Нет. Я просто за год там очень много чего понял, переосмыслил.
Ну, это же гражданская война, да. По сути.
Да.
Гражданская война – это не советская армия. Там,
ну, вот, мы приехали туда идейные немножко были, все равно. Какая-то хоть идея была в голове, еще что-то. Но посмотрев на это, что они с нашей идеей сделали, сами себя обманули.
То есть, не большевики?
Нет.
Идеи нет, как
нет,
таковой.
Нет, они сами себя обманули.
А коммунистические идеи там есть? Нет?
Нет, там капиталистические больше. Там все-таки делят деньги.
Угу.
Война идет за деньги.
А бывшие олигархи или действующие типа Ахметова помогают как-нибудь? Видел,
не видел? Говорят, что в Донецк вот именно ахметовские конвои приходят с гуманитарной помощью, с продуктами. И при том, все вот местное население, с кем там общался, ну, все-таки долго когда находишься, то есть получаешь знакомые.
Угу.
Я же некоторым ополченцами в гости ходил, которые там местные были, с кем там сдружился. Вот. Говорят, что вот именно ахметовская гуманитарка, она раздается. К которая с России приходит, куда девается, никто не знает.
Видимо, способы контроля совершенно разные, ну, там, я так подозреваю.
Ну, Ахметов уже там бизнес остался все равно, насколько я понимаю. И то есть, он через своих людей это контролирует. А тут просто гуманитарка идет в регион. То есть, никому конкретно адресно.
Угу.
Мы даже когда с России нам что-то отправляли, у нас не было такого, что до Донецка доедет. Мы ездили сами на границу встречать, потому что если только границу перешло, на постах раздербанят все. Все тебе помощь. Вот ездили сами, встречали и сами себе везли. Вот нам адресно именно отправляли. Были медикаменты, продукты, ну, такое.
Угу.
Именно адресно. Вот если кому-то хотелось нам помочь, конкретно какому-то человеку. Иначе это потеряется.
Ну и когда в конце концов принял решение, вот после третьего ранения решил.
Да, отлежался в госпитале 10 дней, потом неделю у друга дома был.
Здесь, в смысле?
Нет,
здесь
там, угодно. там, ага. В Донецке. Вот. Снял остатки заначки, разменял и поехал домой. Приехал домой.
Тоже беспрепятственно оттуда.
Вообще без проблем.
Угу.
Вот. Со мной ехало в автобусе два ополченца от, из местных, из луганских. Вот. Вот их на Изварино очень здорово трясли. Притом российские пограничники очень здорово трясли. Ну, честно говоря, мне с ними было очень неприятно ехать в том плане, что их начали когда шмонать там на таможне. Часы котелками, телефоны котелками. Откуда это все берется? А город, где-то снаряд попал. Люди не спешат туда там что-то помочь. А чтобы подербанить. Вот весь Первомайск, я не знаю, куда он делся. По городу когда начал стрелять?
Милиция, полиция? Нет?
Не комендатура, ничего, вещи. Там по барабану всем все было. По городу начали стрелять. С одной стороны, ополченцы там пытаются бой какой-то вести, а с другой стороны, другое это ополчение банку скрывает.
Дело нужное, да.
Да, рынок. Попал один снаряд в рынок, весь вывезли.
Жизнь кипит.
Да.
Ну и как Россия встретила? КГБ?
Нормально. На границе пообщался с особистами.
Угу.
Так, в двух словах, все нормально. Ну, рассказал, что знал. Домой приехал. Без проблем, кстати. На вокзалах, в Каменно-Шахтинском, поезд заждал на вокзале. Милиция подошла, ну, видишь, что откуда человек-то едет. Документы проверили, смотрят, российский паспорт, все нормально. А тех опять к себе в каморку и опять начинают. То есть, они тем людям с той стороны не доверяют вообще. То ли указка какая-то, то ли были прецеденты чего-то.
Какая же указка, если часы котелками и телефоны? Зачем указка?
Вот. Ну, до дома или доехал.
Ты, кроме телефонов, еще что-нибудь привезешь, там, тола килограмма 4.
Ай, зачем он нужен?
Так, это перво-наперво оружие поволокут сюда.
Так и...
Оружие и взрывчатку на продажу.
Ну, логично. В принципе, не удивлюсь, что оттуда уже поступает очень много чего сюда. Ну, там же оружие, оно не... Вот, первых, вот я приехал в июне, до сентября оно вообще бесконтрольно было. То есть, на руках было столько стволов. У меня был, и ментовка была, и СВД, ну, СВД, и автомат был, два пистолета было, только у меня на руках.
Так как в компьютерной игре, да?
Да нет, трофеи.
Весь увешанный.
Да нет, просто лежало там.
Ну, а тут как, подлечился или чего?
Да все, подлечился, все здоровье восстановил, на работу устроился, сейчас работаю начальником отдела ПТО в реставрации, хватит разрушать. Меня и звали Бах, потому что... Взрывотехник.
Да.
Ну, вот сейчас работаю в реставрационной компании. Нормально. В мирную жизнь втянулся.
Назад поедешь?
Нет.
То есть желание отбило.
Вообще никакого. Да и о семье надо подумать немножко.
Ничего себе, вспомнил, мне выпало про семью. Год-то проболтавшись. Ну, как так?
Жена это поняла, нормально все. Ну, то есть,
как бы, то есть, ехал по идейным соображениям.
Приехал разочарованный полностью.
Идей не нашел.
Нет, вообще ничего, неправды, ничего там нету.
Печально.
Печально. И жалко людей. Страдают в основном местные, которым некуда уехать. Тем, кому можно было куда-то уехать, все оттуда уехали. А этим людям некуда просто деваться. Вот им приходится в этом бардаке жить.
Ужас. Не дай бог.
Я просто
не
видел
до нас такое докатится.
Я вот просто видел все это у них там снутри. Изнутри вот все это. Окунулся в эту жизнь. И с местными очень много общался. И в гости даже ходил к местным некоторым там. Ну,
у нас, ты знаешь, вот очень сильно распространено. Вот есть такие так называемые выживальщики, так, которые готовятся к тому, что вот скоро.
ГБП,
вот,
да?
Да, 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 да. Именно к нему, да. Скоро жахнет. И мы вот тут вот расскажи с твоей точки зрения. Что будет с выживальщиком?
А ничего с ними не будет, ничего они не сделают. Это все равно, как ты не готовься, любой конфликт, он будет неожиданный. Это раз. Во-вторых.
Ну, а у тебя, например, в лесу уже схрон с гречкой и тушняком. Спасет ли это тебя?
Нет.
Почему?
Ну, во-первых, ситуация, если такая сложится, это какой же нужен схрон сделать, чтобы
не
ты
знаю.
Смог выжить?
Не
это
знаю.
Минимум вагон надо закопать. Вот и все. Потом нужно что-то уметь делать.
Например?
Ну, вот эти выживальщики все, это вот диванный спецназ, так называемый, как я правильно понимаю. Вот он всю жизнь дома сидит у компьютера, и вот они на этих своих форумах все это обсуждают. Как они там будут в лес, а что он там делать-то будет, что он кушать будет. Он сможет ли там марш выдержать там километров, не знаю, 50-100 по пересеченке?
Я боюсь, что нет.
Вот. Он и 10 километров не пройдет. Во-вторых...
А если нагрузить... Вот. Я боюсь, и три не пройдешь.
Так еще и выйти надо будет из города. Если что-то случится, это вот даже наш, взять Санкт-Петербург, да, большой город,
тут
сразу ведут комендантский час, это раз. Второе, везде будут комендантские патрули, проверки документов и всего остального.
Ну, например, в лучших традициях на мостах.
Да.
Да.
И на дорогах.
Да. И на выездах из города.
И все.
Так, и что они будут делать?
Да, они все будут проверять.
Например?
Кто ты такой?
Так.
Почему ты пошел? Они оттуда ли засланец, внедренец какой-нибудь. И все, и начнутся вот эти повальные проверки и все остальное.
Ну а дальше, соответственно, вот у тебя твой рюкзак выживальщика, да, укомплектованный всем американским дорогим.
А ты не диверсант ли? Докажи ты обратно.
Да. А им понравится, что у тебя в рюкзаке лежит. Все заберут?
Да, и все. То есть это ерунда. Это так. Делать людям нечего, сидят на форумах.
А что бы ты рекомендовал в такой ситуации? Что же делать?
Никаких выживальщиков. Ехать подальше от больших городов к своим родственникам, к родным и еще что-то. Вот. Ну, выйдут они в лес, дальше что-нибудь делать. Их в какую-то деревню, что ли, пустят? Если война начнется или что-то такое начнется, каждая деревня там свое ополчение будет. Это 100%. Их туда никто не пустит. Не дадут им там ни жить, ни... Чего?
Ну, просто из соображений примитивной безопасности.
Да?
Сегодня ты пришел, а завтра за тобой придут и нас покрошат.
Да,
то есть ты тут не нужен.
Тут? Это все так. Теория. А на самом-то деле, да я не знаю, что и пишет.
Ну, не будем уже скрывать тайны. Надо просто-напросто вступать в банду,
вот.
Где тебя пригреют, назначат на должность, будут кормить.
Если ты не можешь предотвратить бардак, ты его должен возглавить. Вот и все. А банда будет формироваться все равно по городу. И мародеры будут, и все это будет.
А из кого формируются банды? Что говорит твой опыт? Это уголовники?
Начнется, да, с уголовников. А дальше не знаю, честно говоря. А
оружием рекомендуешь закупиться, не рекомендуешь?
С оружием проблема. Если официально у нас довольно-таки проблематично обзавестись хорошим оружием.
Охотничье.
Охотничье, да. Но опять же, куча справок, всего остального, разрешений.
Можно сейф. Купить.
Можно,
да,
можно.
Да.
Но опять же, многие ленятся. Это очень много волокиты, честно говорю, с оружием. По себе знаю. С разрешением. Опять же, им опять же нужно уметь пользоваться. Вот. А духу хватит у тебя нажать на курок, на человека направив? Не у каждого хватит.
А они то, что ты, они про это не думают.
А то, что ты будешь с ружьем ходить, так у тебя его и заберут. Из твоего же ружья тебя и застрелят.
Ну, это все к тому же, что надо состоять в банде. Как вот, например, американские мотоциклисты всегда ездят минимум по два, лучше по три, потому что могут напасть и обидеть злые другие мотоциклисты. Войны нет, обращаю внимание еще.
Ну, да. Там же так же
и... Ну, так и тут, наверное, мелкими шайками перемещаться можно, да? Ты один расхаживал с оружием, нет?
Нет, конечно.
Только в составе, так сказать, подразделения.
Или группа какой-то. Угу. Парой, только парой ходим на войне. Ну, это ж аксиома, вот это, блин, кровью написано, устав-то.
Вижу, не выживальщик ты, Сергей. Ты бы один крался, как ниндзя.
Нет.
К своему схрону влез, чтобы захавать тушника.
Да. Ну, опять же, на этот запах придет другая банда, вот, с которой это... ты уже не справишься.
Тоже интересно все время, да.
То есть, это, я не знаю, как... Мне... Я иногда попадаю на эти форумы, почитать, просто посмеяться. Анекдоты пишут.
Видимо, люди не изжили в себе детей до конца.
Да, потому что сейчас очень много литературы появилось альтернативной. Угу. И там вот человек попадает в прошлое с нашими знаниями и начинает там менять всю жизнь. Угу. От одного человека ничего не зависит. Это песчинка. Какие бы ты знания ни обладал, технический прогресс, его никто не отменял. Почему наука развивается так, как она развивается? Потому что до этого это или не нужно было, или было сделать невозможно. Вот и все.
Разочаровал выживальщиков-то, ну, ёлы-палы.
Пускай.
Ой, печально. Ну, тем не менее, спасибо.
Это правда.
Спасибо. Интересно рассказал.
Да, не что.
Удачи, здоровья и вообще все такое.
Спасибо. И вам того же пожелаю.
А на сегодня все. До новых встреч. Готовьте схроны.